Добрый вечер. В принципе, когда мы пытаемся взглянуть на катастрофу Голокоста, в принципе, это я слышал от профессора Рипса. Нужно просто сесть на пол. Ну, одевать мешковину мы не привыкли. И рыдать без перерыва. Своих бабушек и дедушек я не удостоился узнать. Есть фотография. Я назван со стороны мамы покойной дедушкам Шимоном. Ортодоксальные евреи под Каунасом. Всех уничтожили. С моей стороны моего папы покойного Гутл Гриль. Есть фотография с кипой Равшаха, с красивой бородой. Прежде чем его вывезли на расстрел, они вырвали ему бороду, половину волос. Живем. Живем. Но мы не умеем рыдать по событию, которое было в прежнем поколении. И во всех вопросах, которые мы поставили в названии нашего размышления вслух, скажем так, это не лекция, это не урок. Давайте вместе поразмышляем о том, что происходит в нашем сердце, что происходит в наших мыслях, когда приходит память о 6 миллионах погибших. Никто точно не считал. Позвольте начать с самого начала. Когда мы пытаемся каким-то образом заглянуть в содержание божественного провидения, нужно начать со скромности. Да, Бог наделил нас великим человеческим разумом. У нас были пророки. Еврейский гений занимает мысли и 20-го, 20-го, 21-го века, как секрет еврейского гения. И при всем при этом нужно не забывать, что Творец – это непостижимое совершенство. И наш человеческий умишка не может претендовать, допускать даже мысли, что он может познать до конца божественный замысел. Это одна сторона. Это начало подхода. И когда возникают вопросы, и когда ставится на обсуждение какая-то тема, нужно определить понятие. А миропонимание Тора отличается от человеческой философской системы. В книге Берешит, когда описаны первые 6 дней творения, написано, что в каждый день Бог посмотрел на результаты и сказал то, кроме 2-го дня, потому что было создано раздор. И в этот день Бог не сказал то. В 3-й поэтому сказал 2 раза. А в конце, когда он посмотрел на все творение в целом, все 6 дней и 7-й задуманы, до которого первая пара не дошли. из-за греха первого человека и его жены. Там написано, что Бог сказал о шестом дне «Тов меот». То есть все творение было сделано очень совершенно. Открываем устную Тору. Мы знаем, что письменная Тора, в частности, Пятикнижие, и, конечно, пророки и Писания, это шифр. А устная Тора расшифровывает, что зашифровано в письменной Торе. И написано, что Тов меот – это о смерти. То есть, понимаете, когда перед нами два оппонента, и один считает, что боль, страдания, пытки, убийства, садизм, зверство, бессердечие, эксперименты на живых людях с жуткими последствиями, лишения материнства и так далее, и так далее. И он в ужасе, первый наш оппонент, и считает, что это зло, абсолютное, бесспорное, ясное зло. Приходит Тора и говорит, что Тов меот – это о смерти. Что Тов меот – это о отрицательном начале, которое вошло внутрь нашей сути после греха первого человека. Что есть в мире отрицательные силы, которые созданы для того, чтобы усложнять и быть преградой любому шагу человека к совершенству. Чтобы приобретение совершенства и полноты знания Творца и возможность слиться с этим знанием, то, что мы с вами учим на наших обычных уроках, да, раскрыть свой потенциал, который находится внутри человека. Так в нас есть все положительное в потенциале, но у нас есть и отрицательная сила, которая будет и затрудняет наш любой порыв. Даже движение души к совершенству, оно будет задерживать и мешать, и усложнять. Это называется Тов меот. Потому что совершенство и самореализация, которую человек достигает, преодолевая трудности, которые Бог поставил перед ним, это его совершенство. Это не подарок, это не лотерея. Это не судьба. О, избранный народ, и Бог дал им особые, так сказать, IQ, особые условия и так далее. Продолжает устная Тора и добавляет, мы переходим к Рамхалю. Он переведен, кстати, на русский язык. Дерех Ашем. Предназначение страданий в еврейском миропонимании. Есть 6 видов страданий. Порядок здесь не важен. Есть страдания, предупреждения. Шоферам известно, да и пассажирам, да, зажигается лампочка с формой бензоколонки, и в зависимости от модели машины, предупреждение, осталось там 50-30 с чем-то километров до бензоколонки, ищи бензоколонку. Какой масштаб? Когда, не дай Бог, сломана нога, ни на кого не намекает. Нет, говорит Талмуд. Человек подошел к автомату. Его мучает жажда, да еще в такой день, как сегодня было во всей стране. У него есть 5 шекелей в кармане. И он может получить там стакан газировки. Бадац, кошерма, все брисатр. Он засовывает руку в карман. И вытаскивает пол шекеля. Хамишим агурот. Они очень похожи монеты, в кармане ошибся. То, что ему пришлось снова засунуть руку в карман и вытащить 5 шекелей, они есть в кармане. Это уже некое нарушение порядка. И это предупреждение, дорогой мой, ты несовершенен перед Творцом. Таким образом, у страданий есть свое предназначение. Страдание – предупреждение. Есть страдания, которые искупляют. Первого человека после греха Бог изгнал из райского сада. А поскольку первый человек был создан вечным, он своим грехом лишил себя вечности. То есть он приговорил себя к смерти. Человек, который убивает свою вечность, наказывается изгнанием. Отсюда случайный убийца изгоняет, галут изгнания очищает, исправляет. Есть страдания, которые по любви. Бог обращается к кому-то из нас и говорит: ты мне служил, когда все было гладко. А теперь я хочу посмотреть, как ты будешь мне служить в сложных условиях. И позвольте микроурок святого языка, те, кто не знает, я все переведу. Слово «нисайон» – испытание. По принципам расшифровки информации святого языка, буквы, которые имеют одинаковые созвучия, например, «син» и «самых», их можно менять. Есть две немые буквы «алиф» и «гей» в слове «тода». Гей не читается. В слове коре с алифом в конце алиф не читается. В слове микре случай гей не читается. Это называется отйот и гмиот. Немые буквы. И когда я хочу расшифровать дополнительные слои познания в слове, я могу менять по порядку буквы одинаково созвучные. В нашем случае слово нисайон, испытание, слово самых мы меняем на син, а немые буквы я могу убавлять, добавлять или менять. И тогда в слове нисайон мы получаем слово наси. Президент, лейтнасот, возвысится. Оказывается, есть страдания, которые предназначены, чтобы нас поднять. И это не только страдания по любви, но все страдания имеют свою целенаправленность. И здесь нужно, секундочку, с вашего позволения остановиться и рассмотрим понятие тов, чтобы снова не ошибаться. Мы выросли в рамках великой русской культуры. Мы открыты не менее великой западной цивилизации. И понятие тов, сделайте опрос людей, которые еще не познакомились с Торой пока. Они объяснят, это когда каждому по потребностям, от каждого по способностям, когда все гладко, без проблем, без испытаний, без нужды, без болезней, и, конечно, без смерти, без короны и так далее. Понятие тов, согласно еврейскому миропониманию, это соответствующий конечной цели. Приведенный отрывок, как в каждый день творения Творец говорил тов, это не печать, значит, ревизора, что это первого сорта. Все, что Творец делает, оно совершенно. Только когда Бог создал мир, и в нем была и неживая материя, и растения, и так далее, когда он посмотрел, допустим, на планеты, когда он посмотрел на растительный мир и так далее, он сказал тов, то есть пшеница будет посеянное расти пшеницы, и семя яблони даст яблоню, яблоня даст яблоки, а семя в новом яблоке будет давать снова, и так далее, и так далее. Тов – это соответствует конечной цели. И когда все закончилось благополучно, мой шестой сын заболел онкологически. И закончился его лечение. То в день, когда закончилось его лечение, сделали CT, еще не знали результаты. Внука забрали в онкологический диспансер. Двухлетний ребенок, опухоль в полости живота, 9 сантиметров на 8, все внутренние органы разбросаны. И это было в тот же день. И через полтора года мой старший сын, это его был сын, с женой, по очереди нельзя было быть вместе, фактически полтора года жили в больнице. Детская больница в Шнайдер в Петахтике. Ребенок пережил страшные, страшные боли, и лечение было жутким. Мужики должны были бы лазить по стенкам. А он только кричал к Богу и говорил, ребеночек, они кварлоя холь, шеяво машеев. И мы в конце всех этих страданий получили в подарок внука. Если бы инопланетяне прилетели бы к нам, их бы привели в Тель-Шомер, крупнейший медицинский центр. И там есть одно здание, совершеннейшей, так сказать, архитектуры. Люди в белых халатах пытают молодых людей с разными невероятно продуманными инструментами, которые их держат под водой, которые расправляют их, так сказать, ноги скрученные, и там руки, и спины, и соскальбливают ожоги, и так далее, и так далее, и так далее. Крик идет до неба. Молодые ребята вопят до седины. Без привлечения. И на этом этапе мы послали бы инопланетян к своим посланникам. И они бы рассказали, что мы встретили на планете этот центр, так сказать, пыток. Это центр реабилитации раненых солдат. И все эти жуткие приборы, это плод мысли еврейского гения. И по лечению ожогов у нас, к сожалению, было очень много опыта. Израиль имеет уникальный опыт. И через все эти пытки, это нельзя называть пытками, но через все эти страдания возвращаются в строй раненые солдаты, которые жертвовали своей жизнью, чтобы защитить свой народ. И это то. Мы не ищем страданий. Мы не просим трудностей. Вспомните 18 благословений. Мы просим у Бога, чтобы нам было бы легче. Мы сейчас просили здоровья за наших больных. Потому что в несовершенном состоянии человек не может служить Богу совершенным образом. Мы молимся не о нашем успехе, а о нашем совершенстве, которое является предназначением, целью и обязанностью. Таким образом, продолжим наше знакомство с еврейскими, значит, предназначениями страданий. Есть страдания мудреца. Не из-за того, что он должен справляться. И даже не страдания по любви. А он берет на себя страдания своего поколения. И есть еще один вид. Это сверхправедники. Которые берут на себя страдания, чтобы искупить грехи всех поколений. Таким образом, понятие смерти. это завершение своей службы. Мы не боимся смерти. И когда еврея пытаются лишить его сути духовной, он умеет в самых нечеловеческих условиях побеждать своего противника. Шесть миллионов не погибли. Они просто пошли впереди нас. Если мы сделаем короткий экскурс, у нас почти невозможная задача за час охватить такую тему, но все-таки коснемся ее. Чтобы выйти после встречи с каким-то знанием, которое поможет нам принять эстафету, которую оставили нам не только 6 миллионов погибших, но и все прежние поколения. Нас распинали на крестах от Иерусалима до Рима. Нас сжигали на кострах испанской инквизиции. Кстати, не сжигали на кострах. Извините за резкость. Жарили живьем. Если бы казнимый еврей соглашался бы принять ихнюю веру, ему там спускали крест, который надо было целовать. Когда его снимали с этой жарки и убивали без пыток. А до этого 2 года пытали. И у них была целая система с орудиями пыток. Простых евреев. А потом согнали с улиц в гетто, во рвы, в газовые камеры, в сталинские лагеря. И арабский террор. Не разлучил нас с нашей верой в Творца, потому что мы знаем, что наше понимание ограничено, и мы не торопимся приходить к выводам. И не торопиться задавать вопросы, а постараться объективно, непревзято, познакомиться с еврейским миропониманием в отношении ко всем страданиям. Посмотрите, какова уникальность Торы. Начало описания первой шаги человечества. Каин убивает Авеля. Уничтожена 1/7 часть человечества. После потопа все человечество погибло, осталось 8 человек. Ноя и его жена Наама, Шем, Хам и Ефет, их жены. Новый виток человечества начинается с 8 людей. Осталось 8 человек от всего человечества. Миллионы казнил Навузрадан, начальник вавилонских армий, на Навуходоносор. Еврейский народ идет через эти океаны крови и несет свою жизненную неувядаемость, непоколебимую веру, которая передается через детей. Эта цепочка, я хочу просто порекомендовать 2 книжки. Это просто, если кто-то хочет действительно заглянуть в нашу тему, обязательно. Я предложу ее не по издательству, потому что первая книжка издательства Шелутами, я все-таки к нему отношусь, а потому что это было раньше издано. «Тьма перед рассветом. Катастрофа и возвышение через страдания», то, что мы сейчас с вами коснулись. «Испытание поднимает каждого человека над прежним уровнем». Рава Азриэля Таубера и совершенно свежая книжка издательства «Пардес», Рав Цви Патлас, его супруга перевела с английского языка. Книга невероятна. История цепочки передачи вечности Израиля от испанской инквизиции, предки Рава Йосефа Валиса, и через Голокост, его дедушка погибает, его мама и с папой знакомятся в концлагере, и он приходит к Богу и становится главой просветительской организации, которая организовывает более 100 семинаров в год во всем мире на 5 языках. И вот эта победа еврейской вечности, еврейской духовной цельности и веры, базирующейся на знании, что в конечном счете все, что происходит, имеет свой смысл и свои корни. 1500 лет еврейской истории скрывали секрет наказания, которое ждало потомков 12 сыновей Якова за продажу Иосифа в рабство. 1500 лет не нашлось среди следователей потомков достойных, чтобы искупить такой грех. У нас нет представления об уровне сыновей Якова. И через 1500 лет 10 мудрецов во главе с Раби Акива казнимы с жутким садистским образом. Потому что в духовном мире был долг. Рав Колец, главный раввин Израиля, приехал в Швутами на празднование завершения трактата Талмуда. И когда он узнал, что молодые люди, если я не ошибаюсь, 2 года назад не знали иврита, и за 2 года они вышли на уровень завершить трактат Вавилонского Талмуда, он сказал, что когда сжигали Раби Ханина бен Традьона с свитком Торы, который он держал при себе, когда обучал 1000 учеников, несмотря на смертельную, значит, опасность и приговор смертный приговор тому, кто обучает Тору, мы говорим о начале нашей эры, это, значит, 2 век новой эры после разрушения храма, период восстания Бар-Кохбы, 136 год новой эры. Эти нелюди взяли и с этим свитком его возвели на костер. Еще поставили шкуры, чтобы он не умер быстро. И с этого свитка по Талмуду вспорхнули буквы. Сказал Рав Колец, бывший главный раввин Израиля, Захар Цадик Левраха. Эти буквы опустились в души этих молодых людей. Речь идет о Советском Союзе начала 80-х годов. И мы имеем оживление Торы. Есть трехтомник. Как евреи соблюдали заповеди в концлагерях. Я коснусь несколько цитат. После свадьбы я жил в Натании, в доме моего тестя, Захар Цадик Левраха. И в Суккот я проспал помолиться в районе, в котором мы жили. Я побежал к берегу моря. А на берегу моря в Натании есть уникальный городок, который основал Ребе Мицанц, Рав Альберштам. И гигантская сука на несколько сот хасидим, хасидей Цанц. И И во время дополнительной молитвы Мусав я ощутил, что по мне прошел ток. И я ощутил, что по всему миньяну, то есть все там несколько сот хасидов, по ним прошел ток. И когда закончился мусар, я с 16 лет работал электриком и получал по пальцам там 220 вольт. Понятно, что никакого тока не было. Это был духовный ток. И когда я немножечко, значит, пришел в себя, я спросил хасида, который стоял около меня после завершения, значит, молитвы Мусав, кто молится? Он посмотрел на меня, как на инопланетянина. Он сказал: «Рэби». И добавил и сказал: «Вот так была его молитва, об этом есть свидетельство живых, свидетелей. 50 лет. Рэби Мицанц потерял в концлагере, ни о ком не будет сказано, 11 детей и первую жену. Он 2 года был на цементном полу, и у него потом был туберкулез костей, и это ускорило его уход от нас. Он приезжает в Израиль. Он берет самое критическое место, курортное Натания, и создает микро-Иерусалим с известной больницей, где в Песах даже все больные получают маца шмура. Он построил городок Торы, еще раз женился, удостоился еще детей. И сегодня его сын, он принял эстафету папы. Вот так Рэби Мицанц победил идею Эйсава, идею Амалека, идею Гитлера и Макшмова Зихро. Мы близки к Песоху. Только я не помню, кто был в какой роли. Рэбами, значит, Вижнец и еще один рэби. Послали маленького ребенка, который мог пробраться в дыру под колючей проволокой. И он достал муки. И сделали в тайне печь. И было установлено, вот кто-то из этих рэби, они делили каждому по мамаш минимум там какой-то был мацы на каждую семью. Какое-то количество мацы. И вдруг пришел сын второго рэби, по-моему, Лялов и Вижницы, я не помню. И ребенок сказал: папа попросил 2 мацы. То есть двойную форму, значит, 2 мацы. И тот, кто делил рэби Мивижниц, допустим, это был рэби Милялов. Он дал ему это. И близко к заходу солнца пришел этот мальчик со 2-й мацой и дал рэби Мивижниц. И сказал: папа сказал, что я знаю, ты себя обделил, ты себе не оставил. Ты душа своих, так сказать, учеников, и ты должен это принять от меня. Не отказывайся. Рав Таубер рассказывает, что в Пурим сделали селекцию, отобрали детей до 15 лет. И один из детей сказал своим друзьям: сегодня Пурим. Слиха, это был Симхат Тора. Это был Симхат Тора. Сегодня Симхат Тора. Бог нам подарил Симхат Тора. И прежде чем мы пойдем и отдадим свои души Алкидуш Ашем, надо выполнить здесь заповедь. И они начали плясать. Ошалевшие нацисты спросили детей, почему вы пляшете? И они им ответили, потому что у нас праздник. Рав Талгер подчеркивает и говорит, немцы получили удар ниже пояса, я своими словами говорю. И не послали их на селекцию, вернули их в бараки. Племянник Рава Шайнберга, Рав Пинкус, от болезни он ушел. Молодой, гениальный мудрец. Я с ним 2 года ездил в Ашкелон на уроки, он преподавал на иврите, я на русском языке, в кавказской и в русскоговорящей общине. И он мне рассказал два случая. В сталинской России, в ортодоксальной семье, которая пережила еще и царское время, родился ребенок, который в 30-е годы, ему он был где-то даже около 30 лет, и он писал комментарий к Вавилонскому Талмуду в Советской России. Его арестовывают и судят. И когда он на суде наивно спросил судью, скажите мне, пожалуйста, вы объявляете, так сказать, новый мир во всем мире установить? Вам мешает, что один еврей учит Тор? Судья взбеленился, взял молоток, ударил его так, что сломалась ручка о стол и завопил. Пока один еврей учит Тору, мы не можем быть хозяевами наших планов. И почти такой же рассказ от имени, значит, девчонки из Германии. Рассказано о ее папе, когда немец тоже завопил на него, на то, что когда он ему сказал, что вам мешает, один еврей. И тоже он там ударил кулаком по столу и завопил, что пока один еврей учит Тору, мы не можем захватить мир. То есть здесь столкновение идей. Большевизм и нацизм – это две идеи амалековские. Когда истина может быть только одна. Когда есть один избранный народ, когда есть один Иерусалим, когда есть один храм и один Бог, то все остальные – это ложь. И поэтому не может быть двух истин. И это они не могут смириться с этим. Их замысел был уничтожить нашу уникальность, нашу душу. А душу еврея нельзя уничтожить. И так евреи себя и вели в катастрофе. И так они завещали и нам. Есть ситуации, когда нету ответов на наши вопросы. А почему он? Почему такой молодой? А этот был невинный, а тут младенец и так далее, и так далее. Мы должны поставить границу нашим вопросам, исходя из того, что мы предложили. Бог открылся Моше Рабейну. Один из 13 принципов еврейской веры звучит, что не было, нету и не будет пророка уровня Моше Рабейну. Если кто-то скажет, что был такой пророк, или даже равен Моше Рабейну, это человек, который отрицает все 13 принципов. Потому что не принимающий один принцип отрицает все. У нас нету веры на 97%. И не на 99%. Только 100% вера, потому что базируется на знании. И он попросил у Бога открыть ему 50-е вороты познания. То есть увидеть духовные законы истории, волю Бога, которая движет всем, которая одета в материальные формы. Он сказал, пожалуйста, Бог, но ты не можешь это быть в состоянии душа в теле. 49 ступеней, да, 50-е закрыто. Есть разные комментарии, нам сейчас важно обосновать нашу скромность. И когда спрашивают этот страшный вопрос, Кстати, Рав Израиль Таубер был лучшим ребенком, был в концлагере. И когда его спросили этот вопрос, он сказал, он был со мной. И то, что еврейский народ продолжает существовать, это и есть наша победа. Существовать как посланник своего предназначения, как живущий духовной целью. Это не оправдывает зло. И оно должно быть искоренено. И нацизм, и большевизм должны предать суду. И то, что мы коротко коснулись, мудрецы не задавали вопросы, почему. Известный эпизод, давайте чуточку на нем остановимся. Рабби Акива казнят, железными гребенками снимают с него кожу. И когда дошло до места, где темечко у ребенка не закрывается, там, где были головные тфилин, Рабби Акива воскликнул всеми фибрами своей души: «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад!» С невероятной радостью. А ученики и у рабби Ханина бен Традиона тоже ученики спросили, что это видит. И нас это шокирует. Нашли время спрашивать. Но грамотный еврей знает, что все, что происходит, это язык провидения с ним. Им или нам Бог не посылает. И что если ученик присутствует при казни своего учителя, это урок Торы. И они спросили рабби Акива: «Адки да и ках? Так ты принимаешь, так сказать, волю Бога? Мало того, что ты не возражаешь, не задаешь вопросы, почему, а ты еще и ликуешь?» Он им ответил совершенно, не понимая, что им непонятно. Написано в Шма Исраэль: «И возлюби Бога твоего всем сердцем своей, всей душой», то есть даже когда отдашь душу. Когда мы это говорим в молитве, и мы должны осмыслить, что мы должны подготовиться, что если придется пожертвовать своей жизнью ради имени Бога, ради наших идеалов, то мы это готовы сделать. И это исправляет мир. Подготовка к этому. Я всю жизнь ожидал возможности, нельзя это повторять. И когда мне это представилось, я ликую, я смог достигнуть дополнительного совершенства. И моя вечная жизнь будет более полноценной. Авраам Авину не задает вопросов. Хотя ему предлагают абсолютно абсурдное предложение, напротив, наперекор всех заповедей и всех принципов, которые Бог его научил до этого. Принести в жертву варварским образом, как эти идолопоклонники делали, своего единственного сына, которому Бог в подарок дал 99 лет, и остаться в живых и продолжать служить Творцу как абсолютной справедливости и любви. Абсолютно абсурд. А у него не было сомнений, что с ним Творец говорит. А вопросов нет. Потому что Авраам был скромен и понимал, что этот абсурд – это недостаточность его человеческого понимания. Ему это непонятно. А у Творца есть свой смысл. И мы получили пару отца и сына, которая на скале на Храмовой горе засвидетельствовали вершину еврейской преданности нашему Творцу. И на этом месте был построен храм. На этом месте до них первый человек приносил жертвы до греха. На этом месте останки храма хранят скинию завета Арон Кодыш, скинию, свитка Торы, один из 13 свитков, который написал Моше Рабейну под диктовку в пророческом откровении Творца. И там есть разбитые первые скрижали и вторые. И осуществилось пророчество из Торы. Не бывать задуманного вами. Будем как другие народы. Яростью изливающейся. Я прольюсь на вас, я своими словами говорю. А потом соберу вас из всех стран и приведу в Эрец Исраэль. И после катастрофы собираются изгнанники и создается еврейское государство. И память она требует от нас принять эту эстафету. Русскоговорящее еврейство в Советском Союзе началось с устройства кладбищ. Мы об этом с вами говорили, пустыри смерти. И мертвые передали эту эстафету живым. Это помогло нам выдержать этот духовный геноцид. Большевики хотели уничтожить души еврейского народа. Ввели атеизм в веру. Работа, проклятие первого человека возведено в статус, что тот не работает, тот не ест, и тунеядец высылается, так сказать, на химию и так далее. Сатанинская демагогия, изувродованная, так сказать, идея, так сказать, Торы. И мы это тоже выдержали. И нам противостоит и сегодня Эйсав, четвертое изгнание, западная культура, всепозволенность, демократия, либерализм и все остальные измы. И у каждого из нас есть кто-то из родственников. Я стоял в очередь в Маколет, и пожилая женщина взяла сакит халав. И когда она взяла сакит халав, ее рукав чуточку сдвинулся. Я увидел несколько цифр, которые выглянули из-под рукава. Она была в концлагере. Нам действительно, те, кто и отдали свою жизнь Аль-Кидуш Ашем, и те, кто сохранили себя, и прочитайте книгу «Невероятно». Как евреи победили Голокост. Это нас обязывает. Рассказать нашим детям. Вот в этом ракурсе. Акидуш Ашем. О верности, вечной верности еврейской души. От детей до пожилых, от простых до мудрецов. Если мы укрепимся в нашей вере, и начнем видеть, что все, что с нами происходит, тов. И это совершенно про нас. Все, что с нами происходит, первое сказать литова. И это тоже тов. В нашем понимании, что это тоже необходимо в какой-то мере. Не всегда получим ответ. И то, что мы удостоились приехать в Эрец Исраэль после Голокоста. И то, что мы учим с вами Тору и воспитываем наших детей на этом пути. Это и есть продолжение нашей победы. И дай Бог, чтобы мы бы действительно больше никогда не видели бы никаких катастроф. Чтобы Бог действительно стер бы последнюю слезу с наших глаз. и чтобы мы удостоились, что пришел Машиах в нашем поколении. Потому что когда мы молимся в Этехезейна Эйнейну, обратите внимание, мы молимся, да увидят наши глаза. Только то поколение, которое удостоится открыть недостаток шхины, недостаток духовности связи с Богом, так, как будто не хватает воздуха с маской короны. И тогда то, что нам не хватает, что пришел Машиах, он восполнит. И чтобы действительно тогда мы получим ответы на все вопросы. Пожалуйста, вопросы.
Большое-большое спасибо. У нас, к сожалению, остается очень мало времени. Я вижу, здесь у нас есть две поднятые руки. Я попытаюсь подключить микрофон Эстер. Эстер, мы вас слушаем. Эстер, я включила вам микрофон. Попробуйте у себя тоже включить. Я вижу, по каким-то причинам у Эстер не получается. Я попробую подключить пока Розе микрофон. Я вижу, что
нет. Пожалуйста, я слышу.
Мы не можем подключить, к сожалению, микрофон. Если у кого-то есть вопрос, вы можете написать нам в чат. Таким образом мы его озвучим. Тем временем я хочу, пока мы ждем вопросы, напомнить, что продолжение серии уроков с Равом Грилюса будет на следующей неделе, как обычно, в среду в 9 часов. Мы вас, как всегда, очень-очень ждем. Попробуем еще раз подключить Эстер микрофон. Не получается у нас. Я вижу, пока вопросов нет, тогда мы можем еще, может быть, несколько минут, у нас остается буквально 4 минуты, если вы можете нам еще немножко добавить. Я думаю, это тема, о которой можно говорить не один, не два, не три урока, намного больше. Поэтому, если у вас еще есть что-то добавить, мы с радостью вас послушаем.
Может быть, это касается... Пожалуйста. Если кто-то...
Вот я вижу, пришел вопрос. Во-первых, вас очень благодарят за урок. Пишут, что ваши слова тронули до глубины души. Я присоединяюсь. И здесь нам задают такой вопрос. Избавляет ли Кадиш от гейнома? Гейном – это в переводе ад. Те, кто не знает святой язык.
Значит, смотрите, один из вещей, которые, значит, получает душа, которая ушла от нас, она, значит, поднятие души, да. Кадиш, мы просим восполнить недостающую душу здесь. Она уже ничего не может там изменить. И тогда Кадиш помогает ей подняться, значит, дополнительное совершенство. Это, безусловно, защищает ее от гегенома. Гегеном – это исправление страданиями. Я не упомянул его на ночь, не хотел в начале лекции. Значит, в любом случае, да, это, безусловно, помогает. Но важно не только сказать Кадиш. Важно, чтобы человек молился в миньяне, не комкал бы молитву. То есть нужно выбрать миньян, который не стреляет из уза, я имею в виду скорость молитв. И тогда сама молитва с кадишем, если я понимаю, что вы говорите о ком-то, то она действительно помогает и всем вещам, которые исправляют человека. И снова, смотрите, вы задали такой хороший вопрос, тяжелый, но хороший. Почему? Мы все представляем себе, что гегеном, ад, это какая-то страшная вещь. А на самом деле это средство очищения. От тех грехов, которые, если бы человек, как мы говорили, есть страдания, которые искупляют грехи в этой жизни. Если бы человек иногда наломал столько дров. Это не про нас сказано. Мы были плененными младенцами, нас обокрали большевики, мы были в плену. А есть человек, который знал, и все-таки упал и нагрешил. Да? Если его бы нужно было бы очищать земными вещами, от него бы не осталось бы ничего. Тогда Бог создал духовное очищение. И снова и о аде сказано «Ктов меот». Потому что все-таки в конечном счете «Тов», конечная цель человек, допустим, у него 80, допустим так, 55% плюс, а 45% минуса. И тогда через Гегеном он получает свое очищение 45%, получает свое ламаба. Он, правда, не равен тому, у кого 87% плюса и только 13% минуса. Там не будет уравниловки. Но в конечном счете это было тов. Когда Бог взял и представил возможность человеку очиститься, даже таких серьезных грехов, которые нельзя исправить физическим состояние человека, потому что человек, вы знаете, не дай Бог, ни о ком не сказано, пытается, отключается нервная система, и человек ничего не чувствует. А душа не отключается. Так что, безусловно, это помогает. Только очень важно, чтобы было бы молитва. И еще может быть такое предложение, если вы имеете в виду кадиш о ком-то из близких, да, выбрать, что у него было коньком, например, я объясню. Взять и дать сдаку. Был один папа одной из моих учениц, и он был мастер на все руки. Она взяла и дала деньги на гмах инструментов. Есть такой, значит, гмах, бесплатное одалживание инструментов. И поскольку он был мастером на все руки, она взяла, купила комплект инструментов, отдала это в гмах, и чтобы люди пользовались, и это будет возвышением его души. И можно, так сказать, выбрать все вещи. Там женщина молилась, так взять молитвенники, дать в синагогу, где нет молитвенников. И так далее, и так далее. То есть дать сдаку лейлу нишмато. Для возвышения его души в том плане, в каком эта душа она себя проявляла. Мы должны остановиться и передать микрофон следующему лектору. И поэтому, слава Богу, есть только много уроков. И дай Бог, чтобы мы бы действительно память о трагедиях укрепила нас в нашей вере.